Глава 110. Симон решил вернуться домой пешком по берегу Ландверканала, а потом вдоль Шпрее до Потсдамской площади. 5 километров быстрого шага пойдут ему на пользу. Итак, малышка фон Хассель снова отхватила самый жирный кус. Ее планом проникновения в Лебенсборн дана зеленая улица. Еще один способ покрасоваться. И ни малейшего интереса к маске и фильму «Космический призрак». Однако именно в этом направлении они рано или поздно найдут убийцу. Психически неуравновешенный человек, актер, режиссер, техник, кто угодно со съемочной площадки, помешался на этой маске. 8 лет спустя, когда стремление к убийству стало непреодолимым, он связался с Руценестье и заказал себе еще одну. Проходя мимо шелхауса, огромного недавно построенного здания, чей фасад воспроизводил движение волны, Симон принял решение. В очередной раз он продолжит расследование в одиночку, посетит съемочные площадки в Бабельсберге, найдет другие афиши, отыщет имена членов съемочной группы «Космического призрака». Он все еще составлял в уме список предстоящих действий, когда уже добрался до своей улицы. Тротуар перед его домом стал ареной необычайного оживления и в то же время привычного для Берлина 1939 года. Изгоняли евреев. Из окон выкидывали мебель, стекла разлетались, ковры парили. Люди в форме, а также в штатском, наблюдали за происходящим, стоя в характерной позе надсмотрщика. Ноги расставлены, руки заложены за спину. Следили, чтобы выселение происходило по всем правилам искусства. Еще несколько шагов, и он осознал, что речь идет о его собственной квартире. Моргнув, он узнал среди осколков на асфальте консоль работы Марселя Бройера. Совершенно такую же модель, что украшала его спальню. Потом низкий столик с полочкой, знакомый светильник. Его собственная мебель. Он бросился бежать, нащупывая в пиджаке документы. «Эй, прохода нет!» Перед ним стоял гестаповец в штатском. «Я живу в этом доме», — залепетал Симон. Он шарил по карманам, но никак не мог найти бумаги. «Вы громите мою квартиру! Это какая-то ошибка!» «Нацист!» — ворот поднят, на голове мягкая шляпа. Расплылся в улыбке. «Так всегда говорят». Наконец Симон вытащил свое удостоверение личности. С ухмылкой полицейский пропустил его. В момент, когда он входил в подъезд, ему пришлось увернуться от падающей на голову картины Пауля Клея. Он взлетел по лестнице и увидел, как его свернутый ковер с узорами под Кандинского летит через перила, чтобы приземлиться внизу. На входе в квартиру солдаты и полицейские развлекались вовсю. Они обдирали обои, разбивали стулья, резали картины. Это зрелище мгновенно привело его в чувство. Он представил собственный череп под сапогами этих животных. Симон зашел в свою разгромленную квартиру и как можно вежливее обратился к одному из штатских. Предъявил свои документы, напомнил, что у него много друзей в НСДАП и... Вместо ответа тот полез в карман, достал оттуда листок и сунул ему в руки. «Тебя экспроприировали, козел! Оставь этот документ на память!» Симон яростным жестом отбросил бумагу и рухнул. Он приземлился задом на пол и облокотился спиной о стену. Его начала бить крупная дрожь, и он никак не мог ее унять. После мебели и ковров в окно полетит он сам. Мужчина, от него несло чесноком, кожей, кровью, наклонился и заговорил ему на ухо. «Нас достали всякие мелкие рвачи типа тебя. Это война, приятель, и больше нет места для таких жиголо, как ты, бастард!» Симон в долю секунды весь покрылся потом. В приотворенную дверь он увидел полный хаос в своем кабинете. Перевернутый письменный стол, раскиданные папки, белые листы летали, как птичьи перья. Вскоре между тяжелыми башмаками и кожаными плащами он различил нечто худшее. Незваные гости взломали дверь его подсобки и теперь уничтожали его диски. Столько лет усилий, исследований, пренебрежения врачебной тайной. Граммофон был разбит вдребезги. Его раструб сплющили, и он валялся на паркете смешным треугольником. Симон разрыдался. Никто не обратил на него внимания. Разрушение, если относиться к делу ответственно, захватывающее занятие. Он вытер глаза и дополз на четвереньках до порога спальни. Эти сволочи разбили облицовку шкафов, изрезали его бесценную ширму, но по непонятным причинам пощадили предмет, назначение которого наверняка было им неизвестно. Его машину для чтения снов, стоящую у изголовья кровати. Одним прыжком он оказался на ногах и кинулся туда. Выключил машину из сети, обернул кабель и многочисленные провода, присоединенные к электродам, вокруг главного корпуса прибора и вышел из комнаты с аппаратом под мышкой. У выхода он нос к носу столкнулся с гестаповцем снизу. «Кто вам приказал это сделать?» — заорал Симон, забыв про свой страх. На лице у того снова появилась улыбка, похожая на воспаленную рану. Не ответив, он нагнулся и подобрал листок, который Симон швырнул на землю несколько минут назад, и медленно развернул его. «Для лекаря ты не слишком наблюдателен. Это же написано внизу, жалкий ты говнюк. Приказ гауптштурмфюрера Грюнвальда». Тот мужик с закрученными усами. Нацист, который арестовал его и грозил самыми страшными пытками. С чего он на него ополчился? Гестаповец свернул бумагу в комок и засунул Симону в рот. Затем, схватив за плечи, развернул его и пинком взад столкнул вниз по лестнице. Хрипя с бумажным комом в горле, Симон как мог цеплялся за перила, но все же поскользнулся, растянулся спиной на ступенях и так доехал до нижнего этажа. Аппарат перелетел у него через голову. Наполовину задохнувшийся, он, наконец, выплюнул бумажный кляп. Если он когда-либо задавался вопросом, какова на сегодняшний день его рыночная цена в Берлине, то теперь выяснил свою котировку со всей определенностью. Пинок башмаком в задницу и ухмылка в качестве прощания. Даже не быстрая казнь прямо на улице. Или поездка в один конец в какой-нибудь концлагерь. Это было бы слишком хорошо для недоноска вроде него.